Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Бленд. Мы с вами сегодня заканчиваем изучать Евангелие от Марка. Мы будем читать 15-16 главы. Обычно до сего времени мы не читали по две главы вместе, но дело в том, что 16 глава Евангелия от Марка не такая длинная, как она представлена в синодальном переводе. Все, что идет после 8 стиха, это более поздняя вставка. Получится глава такая короткая. В большинстве древних рукописей длинного Марка отсутствует. Поэтому мы будем изучать, скажем так, короткую, наиболее авторитетную версию Евангелия. И 16 глав у нас будет всего ничего. Поэтому мы объединили уроки и начнем мы с 15 главы. Немедленно поутру священники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Здесь, в этом красивом списке, нам не совсем хватает фарисеев, потому что, видимо, фарисеи в версии Марка, мы видим их в предыдущей главе, не особо принимали участие в этом суде. По фарисейскому закону, мы говорили это на прошлом уроке, если все единогласно приговаривали подсудимого к смерти, то такой подсудимый освобождался. Если приговаривало к смерти большинство, то надлежало всю ночь учиться, разбиваться на пары и пытаться каким-то образом этого человека оправдать. Суд должен был сделать все для того, чтобы не вынести человеку смертный приговор. Таков был фарисейский подход. Более того, фарисеи считали кровавым суд, который один раз в семилетку выносил обвинительный приговор смертный. А некоторые говорили один раз в 70 лет. Поэтому Марк не упоминает здесь фарисеев. Вся эта компания Синедриона, а Синедрион управляется саддукеями, приводит Иешуа к Пилату. Когда мы говорим Синедриона, возможно, частью Синедриона были фарисеи, но Синедрион полностью контролировался саддукеями, несмотря на то, что Мишна и так далее говорит по-другому, исторические свидетельства от Филона до Флавия и так далее, говорят, что Синедрион был саддукейским. И здесь мы видим, что в Синедрионе заправляют саддукеи. Поэтому, условно говоря, фарисеи достаточно чисты от, если не от мысли, конечно, погубить Иешуа, а погубить его они пытались, но от участия в этом суде на показ и в этом передаче Пилату. Итак, его приводят к Пилату. Пилат, он наместник кесарева Иудеи, правитель Иудеи. Пилат тоже, разумеется, хочет допросить Иешуа. И Пилат начинает с самого главного для него, для Пилата. Пилат спрашивает его во втором стихе: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». То есть, ты говоришь, вкладываешь какое-то определенное понятие, смысл, что я царь иудейский. Может быть, в каком-то смысле я и царь иудейский, но я этого не говорил. Почему для Пилата это важно? Пилат – наместник кесаря, он защитник царской власти кесаря. Если Иешуа пытается представить какую-то альтернативную власть, то, разумеется, он опасен. И за это, и только за это его уже можно казнить. Поэтому Пилат прежде всего хотел это выяснить. Первосвященники берут разговор в свои руки, начинают обвинять Иешуа во многом. Не сказано конкретно в чем. И Пилат снова говорит: «Вот смотри, как много против тебя обвинений». Иешуа не отвечает, что удивляет Пилата. Фактически Иешуа молчал на допросе. На всякий же праздник Пилат отпускал одного узника, о котором просили. Непонятно, римская это традиция или иудейская, и комментаторы часто не могут ответить однозначно, потому что у нас не записано, где был такой обычай. Но если мы попытаемся представить, что это был обычай иудейский, то на всякий праздник, речь идет про всякий праздник Песах, на всякий праздник Песах кто-то освобождался. Значит, считается, что Йосеф вышел из тюрьмы, по некоторым версиям, в Рош-Шана, по некоторым, то есть в Новый год, а по некоторым версиям в праздник Песах. И точно так же Ицхак был освобожден, так сказать, на жертвенники, тоже в праздник Песах. И многое что еще происходило, освобождение в праздник Песах. Собственно говоря, сам Израиль вывезен из уст в праздник Песах, и мы спасены от уст греха в праздник Песах. И в заключении был некто по имени Барнава, Барабан, со своими сообщниками, которые сделали убийство во время мятежа, политические преступники, и народ стал просить Пилата о том, что он всегда делал для них. И он сказал, то есть народ решил воспользоваться этим правом, отпусти нам узника. И Пилат сказал им, хотите ли я отпущу вам царя иудейского? Видимо, Пилат исполнился состраданием к этому избитому и униженному человеку, про которого толком ничего сказать не могли, а хорошо зная методики своих политических коллег саддукеев, Пилат действительно понимал, что предали не его из зависти к его популярности, к его харизматичности, к его умении говорить. Но первосвященники имели очень большое влияние на народ, и они подбили народ, можно сказать так, просить, чтобы отпустили им Барабана. Пилат это принял и сказал, а что же сделать с тем, которого вы называете царем иудейским? Здесь уже Пилат не очень сильно старается назвать Иешуа царем иудейским, которого вы называете царем иудейским, которого вы обвиняете, то есть сам Пилат несколько отстраняется от обвинения, и они опять закричали «распни его». Во всех Евангелиях есть похожий сюжет, и во всю историю еврейского народа эти несколько стихов из Евангелий стали причиной многочисленных, бесконечных гонений, преследований, погромов и так далее. И тут нужно отметить, что утром в праздник в притории в маленьком дворе, где если на рабе набивать битком народ помещается 300 человек, могло поместиться человек 30-40. 30-40 наемников из первосвященников, наемников людей, которых наняли первосвященники, из тех, которые, может быть, по утрам выходили в поисках работы за динарий в день, подошли первосвященники и предложили подработать, так сказать, на митинги. Редкое в то время, сегодня более популярное, но в то же время простая, несложная работа. И вот эти 30-40 человек кричали, выпусти нам Варнаву и выпусти нам и распни Иешуа царя иудейского. Насколько весь народ может отвечать за это? Глупо, по мнению какой-то небольшой кучки людей, ополчаться на целый народ. Это злой дух антисемитизма, злой дух ненависти к Израилю влез в толкование Писания и придал им такую силу. Но мы видим, как Марк описывает отношение народа Израиля к Иешуа, и на это прежде всего нужно смотреть. Пилат с народом ссориться не хочет, поэтому, как мы видим в 15 стихе, он отпускает Барабу, а Иисуса еще передает солдатам, прежде всего, 39 ударов. И затем предал солдатам для того, чтобы они его отвели, так сказать, в барак смертников для дальнейшего распятия. Ну, для воинов в жарком Иерусалиме все какое-то развлечение. Они завели его внутрь притории, собрали весь полк, стали переодевать его в царя. Сплели терновый венец, который на него возложили, и начали играть с него, так сказать, потешно, приветствуя его. И, видимо, повторяли какие-то действия садукеев. Кто-то бил его по голове тростью, кто-то плевал на него, кто-то кланялся ему, становясь на колени. В общем, поясничали в виде каждый кто как мог, обнажая все самое худое в себе. Потому что римские солдаты вдали от дома, вдали от женщин, вдали от семьи, просто армия, не отличались ни высокими манерами, ни знаниями чужой религии, ни пониманием, на что они поднимают руку. Вообще, описание Марка, оно лишено всякой мистичности. Оно ужасает именно тем, что оно совершенно обыденно. Таким же образом ужасает нас описание каких-то сцен из описания Холокоста, катастрофы, описание массовых убийств и так далее. Марк не придает какой-то страсти, не придает каким-то чрезмерно сильным эмоциям и не вдается в мистику. Все происходит обыденно, рутинно, совершенно рутинная казнь, совершенно рутинный, пусть и немножко веселый день из жизни римской казармы. Когда насмеялись над ним, сняли его багряницу, одели в его собственные одежды и повели, чтобы распять его. Распятый, по распинаемый, по закону должен был вести не весь крест, как сейчас обычно это показывают, что идет человек и несет весь крест. Крест очень высокий и очень тяжелый, он может весить около 200 килограмм. А еще должен был нести только пятибулом, перпендикулярную перекладину креста. Весила она тоже за 70 килограмм могла весить, то есть это большой кусок тяжелого дерева. Уставший еще, избитый и ослабевший, вероятно, не мог нести это дерево. И снова мы следим за тем, что рассказывает Марк. Мы не смотрим на то, что другие Евангелия описывают хоть немного по-другому. Здесь находят кирьянина Симона, отца Александра Руфова, идущего с поля нести крест. То есть Иешуа, видимо, дошел до выхода из города. Здесь они встречают идущего с поля Шимона. Это незнакомый нам Шимон, это какой-то человек, который просто шел себе с поля. Но римские власти имели право, имели возможность заставить его поучаствовать в таком мероприятии. На него нагрузили этот 70-килограммовый, может 50-килограммовый пятибулу, перекладину, и заставили его нести. Нести было несколько километров до лобного места. Конечно, многие апокрифы говорят, что кирьянин это так оказался похож на Иешуа, что в конечном счете его вместо Иешуа и распяли. Один из гностических апокрифов, очень хорошо обнажая внутреннюю сущность самого автора, сказал: а Иешуа стоял в стороне и смеялся, что кто-то распят вместо него. Ну, у человека такие представления о Иешуа. Так или иначе, его привели на место, называющее Голгофа. В Иерусалиме сегодня есть церковь Гроба Господня, храм Гроба Господня, где по преданию находилась Голгофа. И есть также могила Гордона, так называемая могила, которую нашел англичанин по имени Гордон. Он нашел место захоронения в скале со следами землетрясения, с большими винными цистернами и так далее. И он посчитал, и это до сих пор считается, что это альтернативный вариант, так сказать, Голгофы. Если бы он, этот человек, города не стал бы героем, будучи английским офицером, он погиб в республике Чад, геройски погиб. Если бы это не теория героя-офицера, англичане бы, наверное, вообще не стали этим заниматься. И как бы очень долгое время это место называлось Гордон Томб, могила Гордона. И подавалось это все с юмором, как, так сказать, иерусалимский курьез. А со смертью Гордона в чате все-таки стали писать его имя правильно, Гордон. А, простите, все-таки стали Гордон там называть Гарден там садом гроба. И вокруг пещеры был насажен очень красивый, очень ухоженный сад. Все это действительно выглядит очень красиво, очень хорошо помогает исторически взглянуть на картину, где был похоронен Ишуа и как, но выясняется, что сами могилы, сами захоронения, они примерно 2 века до новой эры, и, разумеется, никак не может быть тем самым гробом. То есть это слишком раннее захоронение для такой гипотезы. Поэтому все это позволяет под сомнение поставить историчность сада гроба, и тем не менее это замечательное место для молитвы и для собрания. Это о Голгофе. А вот место, которое в центре города сегодня, раньше находилось за городом, и вполне возможно, что именно оно является Голгофой. Дальше его Марк пишет, как стреляет, пишет короткими предложениями, протокольного своего отчета, и давали ему пить вино со Смирною, но он не принял. Вино со Смирною – это такой анестезик того времени, больше пьянит, чем обезболивает, но тем не менее для той степени боли, которую еще предстояло пережить, это безусловно великое самосуществование. Но мы помним, что Ишуа пообещал ученикам, принял на себя обет Назарянина и пообещал, что он больше не будет пить вино. Еще одна подробность. Распявшие его делили одежду его, бросая жребий, кому что взять. Марк здесь не приводит ссылку на царя Давида, о том, что история это знает президенты. Марк здесь там говорит, шла рутинная работа. Его казнь была одна из 3 казней, где казнимые в глазах палачей мало чем отличались. Никто не понимал, кто стоит перед ними и кого они казнят. Был час третий, и распяли его. Обычно час третий это не значит, что было 14 часов с чем-то с минутами. Дневной день делился на 12 разных равных часов. То есть, если, например, восход солнца был в 6, и закат солнца был в 6, то третий час, это значит около 9 утра, по временам Песоха, третий час, это примерно около 8-9 утра, когда был возведен крест и его распяли, и надпись вины его была «Царь Иудейский». Пилат все-таки не нашел ничего более резко обвиняющего его, никакого обвинения, кроме как написать «Царь Иудейский», то есть претендующий на иудейский престол. С ним распяли 2 разбойников, одного по правую, а другую по левую сторону его, и сбылось списание злодеям причтен. Распят был действительно вместе с разбойниками. Я думаю, что так оно виделось в глазах окружающих людей, кроме людей, которые знали Ишуа при жизни, и, видимо, он снискал не только любовь населения, но и ненависть других, потому что люди стали насмехаться над ним. Говорили, эй, разрушающий храм, и в 3 дня созидающий, и привет, спаси себя самого и сойди с креста. И даже первосвященники с книжниками, эти напыщенные обладатели власти, говорили друг другу, других спасал, а себя не сможет спасти, от нас не уйдешь. То есть укреплялись ребята в своей собственной силе и повышали себе самооценку. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и уверуем. И распятые с ним разбойники тоже поносили его. И так продолжалось, значит, 3 часа его распяли. В 6 часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа 9. Тьма по всей земле – это не абсолютно кромешная тьма, это мгла по всей земле. И она продолжалась, если мы считаем с того 6 до 9 часа, то где-то до часу двух дня она продолжалась. По многим делам это могло означать, что для многих могло означать, что как только стемнело, уже наступила суббота, и можно идти готовиться к субботе. Но тут мы видим, что народ продолжает стоять и ждать. Итак, тьма продолжалась до часа 9, всего часов 12, мы помним, 12 должно стемнеть. В 9 часу возопил Иешуа громким голосом: «Элюи, элюи, лама шабактани». Это перевод псалма, который в оригинале звучит «лама азавтени», «почему ты оставил меня». «Лама шабактани» означает «почему ты бросил меня». Почему ты отчаялся во мне? Бросил, значит, не бросил, попользовавшись. Слыша «Элюи, элюи» с галилейским акцентом, некоторые из стоявших тут говорили: вот, зовет он Илью. Для чего человеку звать Илью? Мы знаем из Мидрашей, что есть такой вариант, что появляется в начале веков, появляется Машиах, Машиах бен Йосеф, он убиваем язычниками в войне, и приходит Ильяу, воскрешает его и поднимает его наверх, они вместе возносятся, а затем объявляется пришествие бен Давида, или полного, так сказать, совершенного мессии. Возможно, по некоторым версиям, что сам Машиах бен Йосеф начинает скрываться как бен Давид, то есть станет в конечном счете бен Давидом, унаследуя это призвание. И так как бы поэтому люди думали, что он зовет Илью, потому что рассчитывал, мол, что Илья придет и воскресит его. Один побежал, наполнил кусу ускусом и наложил трость, дал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же возгласил громко и спустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Мы помним, что в предыдущей главе первосвященник, услышав богохульство, раздирает одежды. Здесь в ответ, проэкзаменовав, и, наверное, это слышит сотник, римский сотник, который впечатляется этим и говорит: наверное, человек этот был человек Божий. Женщины, которые все время сопровождали Иешуа, Мария Магдалина и Мария мать Якова меньшего, и Иоси, и Шаломея, и те, которые сопровождали его в Галилее, многие стояли рядом с ним. Это упоминается об этом потому, что как бы женщины не озаботились шаббатом, не испугали своих страхов видеть мучения, терпеливо стояли и смотрели рядом с ним. И как настал уже вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Ариматеи, Иосиф из Рамота, это сегодня северный район Иерусалима, пришел Иосиф из Рамота в Иерусалим, и он решил войти к Пилату и попросить у него тело Иешуа. Пилат удивился, что Иешуа так быстро умер, и спросил у сотника, давно ли умер, и узнав у сотника, что Иешуа точно умер, отдал тело Иосифу. Здесь мы можем видеть очень интересное явление, насколько в страшный час мы видели, как Петр отрекся и сказал: «Я не знаю этого человека». И в то же время мы видим, как Иосиф Аримафейский готов рисковать своей жизнью для того, чтобы взять тело Иешуа. Никто не знает, как мог отнестись к этому Пилат. Вполне возможно, что он мог и наказать Иосифа, и даже казнить Иосифа. Чего-то же боялся Петр. Но Иосиф Аримафейский, который при жизни был тайным учеником Ишуа в данном случае ничего не боится, он идет и очень смело просит отдать ему тело. Пилат соглашается и перед субботой Иосиф успевает купить плащаницу, не успевает приготовить масла, и положил во гробе, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифовна смотрели, где его полагали. Здесь есть небольшая параллель с Моше, когда мать кладет Моше в ковчег, Мария, Мирьям, тоже выглядывает и смотрит, куда он поплывет. Женщина издалека наблюдает, чтобы понять, что можно будет сделать. Наступает суббота, и даже смерть учителя в субботу субботу заставляет учеников оставаться дома. Хотя по справедливости говорить, согласно еврейскому закону, если мертвый учитель лежит перед ними, если он еще не захоронен как следует, то они свободны от всех мицвот. Но поскольку Иешуа уже лежит завернутый в плащаницу, это минимальный, достаточный для похорон уровень, ученики и женщины все остаются в покое, только одному Богу известно, что действительно происходит у них на сердце. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца. Вопрос, если суббота кончается вечером, почему же не пришли при заходе солнца? Потому что, возможно, что еще не открыты места, где продают умощение, еще недостаточно темно. Пойди туда в темноту, и будет очень сложно возвращаться. И женщины пошли туда, обсуждая, как мы откроем двери гроба. Но увидели, что камень был отварен, он был весьма велик. Мы не знаем, как его затворял Иосиф Аримафейский, возможно, вместе с прислугой, но так или иначе, женщину камень отвалили, а войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Увидели они юношу, скорее всего, сидящий в белой одежде – это ангел, так обычно ангелов описывали в виде юношей в белой одежде. Он же говорит им, не ужасайтесь, ищите Иисуса Назарянина распятого, он воскрес, его здесь нет. А это место, где он был положен. То есть вот посмотрите, здесь он лежал, его здесь нет, и это свидетельство того, что он воскрес. Но идите скажи ученикам его, Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. Если мы помним, что Иисус сказал, что будет ждать своих учеников в Галилее. И женщины вышли от гроба и побежали. Побежали от страха пережитого, от страха понадеяться на воскресение Иисуса, от страха, что эта надежда растает, от страха, что видели ангела. В общем, утро задалось у женщин действительно необычное, и они никому ничего не сказали, потому что боялись. То ли боялись сгладить, то ли боялись спугнуть, то ли боялись плохо выглядеть в глазах других людей. Но так или иначе, вот этими словами, потому что боялись, заканчивается Евангелие от Марка. Мы прошли все 16 глав. Спасибо вам, что все это время вы со мной были. С вами был Александр Бленд. Шалом.